Даниил Гранин, «Мой лейтенант», главы из книги. Летний сад. Перед разлукой мы все трое встретились позади Петровского дворца, за спиной одной мраморной богини с ее древнеримской задницей. Там было наше излюбленное местечко. Там мы назначали свидания своим девицам. Там была тенистая прохлада, солнечные пятна лениво шевелились на стриженной траве летнего сада.
Бен попал в зенитную часть, Вадим в береговую артиллерию. Они хвалились своими пушками, оба имели лейтенантское звание, полученное в университетские годы. Красные кубари блестели в петличках новеньких гимнастерок. Офицерская форма преобразила их. Особенно хорош был Вадим. Лихо сдвинутая фуражка, фуранька, как он называл, его тонкая талия, перетянутая ремнем со звездной пряжкой, весь начищенный, блестящий. Бен выглядел мешковатым. Штатское еще не сошло с него. Штатская была его печаль. Никак он не мог одолеть печаль от предстоящей нашей разлуки. Я не шел ни в какое сравнение с ними. Гимнастерка БУ, ХБ, на ногах стоптанные кем-то ботинки, обмотки и в завершение синие диагоналевые галифе кавалерийского образца. Так нарядили нас, ополченцев. Не помню, чтобы они смеялись надо мною, скорее они возмущались. Неужели тебя, как звал Вадим вольно определяющегося, не могли обмундировать как следует? Они сердито цитировали призыв, тогда он звучал на всех митингах, «Грудью встать на защиту Ленинграда». Грудью. Выходит, ничего другого у нас нет? Грудью на автоматы, на танки. Идиотское выражение. Но, судя по обмоткам, прежде всего грудью. Я сказал, что спасибо и за обмотки, я с трудом добился, чтобы с меня сняли бронь и зачислили в ополчение. «То есть рядовым в пехоту?» — спросили они. «На кой мне ополчение? Это же необученная толпа, пушечное мясо». «Война, профессиональное дело», — доказывал Бен. Меня растрогала их участливость. Они оба были для меня избранниками фортуны. В университете на Вадима возлагали большие надежды. Сам академик Фок, один из корифеев теоретической физики, возлагал. Считалось, что Вадим Пушкарев предназначен для великих открытий, а Бен отличался как математик. Его опекал Лурье, тоже знаменитость. Доктор наук, а может и член КОР. Я гордился их дружбой, тем, что допущен. На меня, рядового инженера, никто не возлагал. В их компании я всегда выглядел чушкой, а они, по сравнению со мной, аристократы. Во мне плебейство неистребимо, но они меня тоже за что-то любили. Вадим достал из кармана фляжку с водкой. «Отцовскую», — пояснил он, — «времен первой империалистической». Мы по очереди приложились, сфотографировались. У Бена была маленькая лейка. Попросили какого-то прохожего. Блестящий зрачок объектива уставился на нас. Оттуда вдруг дохнуло холодком. На миг приоткрылась мгла, неведомое будущее, что ожидало каждого. Вадим посерьезнел. А Бен обнял нас, уверяя, что мы должны запросто разгромить противника, как только пройдет фактор внезапности. Мы их сокрушим могучим ударом, поскольку от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Мы расстались, уверенные, что ненадолго. Так или иначе, мы их раздолбаем. Очень скоро нас постигло разочарование. Оно перешло в отчаяние, отчаяние в злобу и на немцев, и на своих начальников, и все же подспудно сохранялась уверенность, угрюмая, исступленная. Мы уходили по главной аллее, древнеримские боги смотрели на нас. Для них все это уже когда-то было. Война, падение империи, чума, разруха. В ноябре я получил письмо от Бена с Карельского фронта. Он командовал зенитной батареей, только в самых последних строках, видимо, никак не решался. Было про гибель Вадима под Ораньенбаумом. Подробности неизвестны. Передавали через университетских однополчан. «Но я не верю», — закончил Бен. «К тому времени я уже привык к смертям, но в эту и я не поверил. Всю войну не верил».
«Кто воскресенье?» Странно и то, что я никогда не задумывался над этой странностью. Считал ее забавным совпадением, не более. Любовь моя разгорелась в июне 1941 года. Разразилась неким решением к 22 июня. В тот воскресный день, когда мы утречком поехали в Дудергов. Ушли в рощу погулять, выбрать себе укромное местечко. Намерения у меня были, как позже признавался, самые грустные. В те яростные молодые годы я не пренебрегал никакими возможностями получить от женщины то, что она должна дать. Они сами употребляют эти словечки. «Хочу, дам, не дам, кому хочу, тому дам». До сих пор я имел дело с женщинами. Кто, когда лишал их девственности, я не знал. Они доставались мне распечатанными, более или менее опытными. Здесь же было другое, совсем другое. Я чувствовал, что она девушка. На самом деле меня это больше пугало, чем радовало. В те времена нравственные правила еще не считали предрассудками. Как потом выяснилось, страхи одолевали меня сильнее, чем ее.
День был синий-пресиний, полный цветущей сирени, наступающей жары, пахучий день равноденствия, разгар белых ночей, кипящей крови. Отношения наши зашли далеко и приблизились к решающей черте. Переступить или отказаться, чего я не собирался, да и она тоже. Она догадывалась о намерениях. Я знал, что она догадывается. От этого мы много смеялись над собой. Смеясь, она закидывала голову, взмахивая челочкой темных волос, вскрикивала:
«Ой, воды!»
Ровные белые зубы ее призывно вспыхивали. Наслаждение смехом заставляло меня изощряться в остроумии. Мне хотелось завоевывать ее еще и еще. Наш роман длился уже 3 месяца, но мне было этого мало. Среди ее кавалеров были солидные дяди. Был какой-то шишка, водил ее в ресторан, кормил паюсной икрой, чем она хвасталась, поддразнивая меня. Был один старший сотрудник центральной лаборатории, разумеется, талантливый, красавец. Найдя предлог, я заглянул в лабораторию посмотреть на соперника. Действительно оказалось, славный мужик, выше меня, кудрявый, с доброй улыбкой. Римма не преувеличивала. Врать она не умела начисто, она прямо-таки угнетала своей честностью. В заводской библиотеке я взял американский журнал по электротехнике, сунул в карман куртки так, чтобы красочная обложка и заголовок торчали. Пусть видит, что я тоже не хухры-мухры. И в Дудергофе я куражился, перепрыгнул через широкую канаву, поставив рекорд. Откуда-то появляется ловкость и сила, срабатывает какой-то древний инстинкт. К человеку возвращается прекрасное природное естество. Поют без устали свои серенады, дятлы отщелкивают барабанит свои любовные призывы, не щадя головы. Не только ради самок, эта весна переполняет жизненными силами. Самец себя показывает, себя утверждает, возвеличивает. Счастливое единство с природой. Мы одной крови, мы тоже готовы петь, кататься по траве, драться. Глухое зеленое местечко открылось перед нами, специально выстроенное лесным архитектором. Мы легли, и началась игра касания. Поцелуи, вновь касание. Ее белые ровные зубы, чистое дыхание казались мне частью налитой соками природы. Как будто я целовал этот день, эту молодую прозрачную листву. Потом я часто спрашивал себя, почему другие губы, другие тела, тоже красивые, молодые, не доставляли такого физического наслаждения. Липа над нами ловила солнце в свою зеленую сеть. День обещал жару, счастье. Я встал, увидел головы солдат в пилотках. Они надвигались цепью, останавливались, вкапывали какие-то знаки. К нам подошел младший лейтенант, один кубик в петлицах, сказал:
«Уходите, здесь сейчас нельзя».
«Что такое?»
«Война».
Более дурацкой причины, чтобы нас выставить, никто бы не придумал. Да и день не верил этому, он продолжался, распевая птичьим гомоном. Мы шли, бежали, хохоча, держась за руки. И Рима была еще соблазнительней. Возвращались под вечер, поезд был переполнен. Мы стояли в тамбуре, прижатые друг к другу, радуясь этому. Кругом говорили про войну, бомбардировки. Война с кем? С немцами? Я удивлялся, не верил, но уже понимал, что это правда. Что означает «это правда»? Я не представлял, но порывы общей тревоги наконец настигли нас. Неизвестно, как бы развивался наш роман. Возможно, он быстро истощился бы, как бывало у меня. Молодость жаждала новых и новых влюбленностей. С вокзала я поехал на завод. Надо было убедиться, осознать невероятность того, о чем говорили. На заводе уже записывались в ополчение. К дверям парткома и комитета комсомола стояли очереди. Я тоже решил записаться. Как же, война и без меня?
Трудно понять, чего тут было больше. Тщеславия, патриотизма, авантюрности.
Вы слушали страницы романа Даниила Гранина «Мой лейтенант». В передаче были заняты артисты. Кузьма Стомаченко, Алла Еминцева, Александр Васильев и народный артист России Иван Краско. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.